как-то у нас народу не сказать, чтобы много. Хотя я старался готовить довольно интересный контент, то есть доклад. Но думаю, те, кто не пошел на эту сессию, по какой-то причине ее пропустил, пожалеют об этом. О чем я буду рассказывать? Я буду рассказывать о механизмах безопасности, которые вы можете использовать сейчас в публичном облаке. Представлюсь, да, еще раз. Может быть, кто-то был уже на сессии по информационной безопасности вчера на круглом столе, где я участвовал. Меня зовут Алексей Голдбергс, я заместитель технического директора по развитию продуктов компании CryptoPro. Думаю, не нужно рассказывать, чем мы занимаемся. Это, собственно, следует из самого названия. Мы занимаемся криптографическими средствами для различных криптографических операций. Это цифровая подпись, шифрование, хэш и так далее. Собственно, но сейчас я буду говорить не об этом, а о том, можно ли вообще использовать, можете ли вы использовать облако, публичное облако, и настолько ли оно безопасно, чтобы его можно было использовать. Наверняка каждый из вас неоднократно задавался вопросом, можно ли использовать публичное облако, можно ли ему доверять. Давайте немножко углубимся в само понятие, что мы подразумеваем под словом «доверие». Ну, далеко ходить не надо, мы просто открываем толковый словарь и читаем. Да? Доверие — это уверенность в чьей-нибудь добросовестности, искренности и правильности чего-нибудь. Ни слова про безопасность. О чем это говорит? Это говорит о том, что доверие — это, ну, нечто такое интимное, что ли. То есть это то, что вы ощущаете внутри себя, а не то, что вы можете измерить как-то. Возможно, именно поэтому у нас на текущий момент до сих пор нет так единого пространства доверия, да, ЕПД, о котором говорят в PKI-кругах. Но, тем не менее, доверие все-таки более часто используют это слово в контексте безопасности. Давайте разберемся, что же такое безопасность. У безопасников есть такая мантра, да, SIA. Что это значит? Это значит конфиденциальность, целостность, доступность. Собственно, те три основных тезиса, которые и составляют большое понятие безопасности. Ну, собственно, и будем последовательно по каждому этому тезису проходиться применительно к публичному облаку. Конфиденциальность. Что есть конфиденциальность? Конфиденциальность — это различные механизмы и процессы, которые позволяют обеспечить защиту данных должным образом и предоставлять их только тем, доступ к этим данным только тем лицам, которые, собственно, должны получать к ним доступ в соответствии с некоторыми там своими привилегиями, свойствами, какими-то атрибутами, которые у них есть. То есть первое, что мы должны обеспечить, это мы должны убедиться в том, что человек, который пытается получить доступ к данным, действительно тот, за кого он себя выдает. И в публичном облаке наиболее то, что сейчас больше всего используется, и то, что сейчас стало уже фактически стандартом де-факто, это так называемая аутентификация на основе утверждений. Еще ее называют claim-based authentication, federated identity. В общем, у нее много названий, но на самом деле суть простая. Суть заключается в том, что вы не разработчик какого-то сервиса или приложения не создает свой хранилище учетных данных, а сам сервис аутентификации делегируется какому-то другому сервису. То есть принято разделять три сущности в этой модели. Это субъект, который получает доступ к некоторому объекту, ну, или к какому-то сервису. И, то есть, это получается, это доверяющая сторона, которая доверяет некоторому поставщику утверждений об этом субъекте. То есть доверяющая сторона, соответственно, делегирует аутентификацию этому поставщику утверждений. Соответственно, субъект запрашивает и получает этот набор утверждений и предоставляет этот набор некоторому сервису. Понятно, да? Но для того, чтобы это было еще более наглядно, мы проведем такую небольшую ролевую игру. И для этого мне потребуется два добровольца и один стул. Обещаю, что никакого БДСМа не будет. Ну вот первый доброволец, я попрошу Витю мне помочь. Мы поставим вот здесь стул. Витя, вставай здесь. Ну и еще один кто-нибудь. Кто? Давайте. И мы разберем простой пример. Наверняка, да, вы вставайте здесь. Наверняка вы все хоть раз в жизни летали на самолете. Как выглядит процесс вообще получения доступа к сервису? А это именно сервис. Когда вы хотите перелететь из пункта А в пункт Б, компания авиаперевозчик оказывает вам услугу, оказывает вам сервис перевоза вас, собственно, из пункта А в пункт Б. Вы приходите на стойку регистрации, и прекрасная барышня, что говорит вам? То есть вы говорите ей, я хочу полететь туда-то. И она вам говорит, ваш паспорт. Вы показываете ей паспорт, где, собственно, да, мой паспорт, какие-то его части, где есть некий набор утверждений о том, что меня действительно зовут Алексей Голдбергс, я там такого-то года рождения, родился там-то, выдан он таким-то УВД. Я показываю паспорт, прекрасная барышня проверяет его. И выдает мне что? Правильно, посадочный талон. С этим посадочным талоном я уже иду к человеку, который стоит у шлюз, да, то есть у гейта, собственно, у выхода на посадку. И показываю ему уже не паспорт, а именно этот посадочный билет. В этом посадочном билете есть что? Есть, опять же, утверждение о том, что я там, Голдбергс Алексей, я лечу под таким-то рейсом, а это действительно тот рейс, то есть я хочу получить доступ к такому-то сервису. И там некие дополнительные параметры. Человек проверяет, и я, собственно, прохожу и сажусь в самолет. Ну, думаю, понятно. Спасибо, коллеги. Это двухфакторная аутентификация уже. Да. Собственно, вот так мог бы выглядеть клейм, да, то есть набор клеймов с информацией. Да, это некий, ну, скажем так, преобразованный SAML токен с моими данными. Ну и, собственно, посадочный талон, да, который я показывал при посадке на рейс. Именно такая модель и работает в облаке. То есть когда вы пытаетесь получить доступ к Office 365, вы отправляете доступ, запрос на доступ. Office 365 использует ровно тот же механизм. Он перенаправляет вас на Windows Azure Active Directory. Ранее он еще назывался более чуть длинно Windows Azure App Fabric Access Control Service. Вот такое длинное название у него было. Вы переходите на этот сервис и отправляете туда запрос на утверждение. Но этот сервис на самом деле выполняет некую такую дополнительную роль. То есть я чуть упростил модель, я сказал про три сущности. На самом деле их четыре. Есть еще четвертая сущность, она называется Federation Provider. То есть это некий сервис, который является таким вот, ну, регулятором, что ли. То есть он перенаправляет вас уже непосредственно на поставщика утверждений вашего домена или какого-то вашего дополнительного сервиса. Вы уже аутентифицируетесь тем способом, который используется в данном поставщике утверждений. Причем это может быть и логин, пароль, это могут быть токены, это могут быть цифровые сертификаты. И вы получаете тот самый набор утверждений, то есть получаете вот этот вот маркер доступа с набором утверждений, передаете этот маркер доступа на Windows Azure, далее получаете уже трансформированный набор утверждений. Это для того, чтобы, например, можно связываться таким образом с разными поставщиками утверждений, которые поддерживают разные протоколы. Чуть далее станет понятно, для чего это было сделано. И предоставляете эти утверждения сервису Office 365 и, собственно, получаете доступ. В Windows Azure приложениях это работает ровно так же. И вот здесь как раз вам должно стать понятно, почему нужен вот этот сервис, да, почему нужен Windows Azure Active Directory. Потому что когда вы запрашиваете доступ к приложению, работающему в Windows Azure, вы получаете перенаправление на Windows Azure Active Directory, отправляете туда запрос на токены, он вас перенаправляет на сервисы аутентификации, и здесь могут быть абсолютно любые сервисы. Это может быть Facebook, Google, Microsoft Live ID, ну или Microsoft Windows Live ID, да, или Microsoft Account, Yahoo. Почему, как я уже сказал, да, используется вот этот Windows Azure Active Directory? Потому что эти поставщики работают по другим протоколам. То есть Facebook использует OAuth, Google использует OpenID, да, Microsoft использует целый ряд протоколов, которые она может, по которым она может предоставлять токены. То есть они приходят к вам в не таком виде, которым их принято использовать в Windows Azure или в Office 365. Соответственно, вы получаете этот набор утверждений, предоставляете Windows Azure и дальше получаете уже в более понятном для этого приложении, для, например, Office 365, получаете токены, да, SAML токены. То есть есть такой язык разметки этих токенов, то есть этих маркеров доступа, и получаете доступ. Поднимите руку, кто из вас хоть раз пользовался сервисом госуслуги.ру? Подавляющее большинство. Наверняка тогда вы видели вот такую вот картинку. Сейчас я вам ее продемонстрирую. То есть когда вы заходите на сайт госуслуги.ру, есть прекрасная там кнопка «Вход», вы туда нажимаете и вуаля, вы попадаете на некий сервис под названием ESIA. И тут вы спросите, WTF, да? Что есть это? Все очень просто на самом деле. Когда создавался, ну то есть для того, чтобы предоставлять услуги и использовать при этом более понятный и простой интерфейс, простой сервис, был такой вот, прошу прощения, сейчас я пролистаю это. Есть такое постановление правительства Российской Федерации от 28 ноября там, под номером 977 о Федеральной государственной информационной системе, единой системе идентификации, аутентификации, бла-бла-бла-бла-бла. Собственно, это и есть ESIA. И в ней ровно тот же самый подход. То есть, когда вы приходите за каким-то сервисом на госуслугах, вас перенаправляют в этот к этому поставщику провайдера, поставщику утверждений. Вы получаете набор утверждений, в котором там есть ваша информация, собственно, о вас, там фамилия, имя, отчество и так далее, и тому подобное. И дальше уже сервис, к которому вы получаете доступ, уже не спрашивает у вас никаких дополнительных параметров. Он и так от вас все знает из этого токена, который ему предоставила система ESIA. Как это работает, опять же, тут ничего сверхъестественного. Думаю, вы смогли бы сами сейчас нарисовать эти стрелочки. Вы отправляете запрос на доступ, вас перенаправляют, собственно, как мы это уже видели, да, из такой псевдодемонстрации на сайт ESIA, то есть на сервис единой системы идентификации и аутентификации. Вы аутентифицируетесь и получаете набор утверждений, которые после этого передаете. Это происходит автоматически, абсолютно прозрачно для пользователя. Он передается на сервис тех услуг, которые вы хотите получить. Теперь, то есть с аутентификацией и идентификацией разобрались. Теперь как же обеспечить конфиденциальность данных? Про этот механизм уже рассказывали на пленарной сессии по информационной безопасности, но я чуть более подробно на нем остановлюсь и покажу его в действии. Это сервис Active Directory Rights Management Service, или ADRMS. Я вкратце напомню, как он работает. Почему? Потому что если я сейчас буду погружаться в технические детали до там, 400 уровня, то я боюсь, что к пятому слайду здесь останется еще меньше народу. Это было уже на предыдущее, в прошлом году я делал доклад уровня 400, так что если вы хотите узнать про ADRMS чуть более подробно, посмотрите запись того доклада, там очень-очень-очень подробно рассказано о том, как же он работает. Но, тем не менее, вкратце и высокоуровнево. Человек создает документ, далее запрашивает так называемую лицензию публикации, получает ее. После этого документ становится защищенным. Этот документ он каким-либо образом распространяет. Далее получатель документа отправляет запрос уже на лицензию использования, получает эту лицензию использования и открывает документ. И совсем недавно Microsoft анонсировала запуск сервера Azure Active Directory Rights Management, который работает ровно так же. Человек создает документ, отправляет запрос лицензии публикации, получает лицензию публикации, распространяет документ, получатель отправляет запрос на лицензию использования, получает лицензию использования, открывает документ. Для этого вам не нужно ничего разворачивать. То есть даже несмотря на то, что для развертывания ADRMS не было никаких требований вроде наличия PKI-инфраструктуры или еще чего-то такого сложного, тем не менее, очень часто люди путались, что здесь прописывать, как это настраивать, а как сделать этот отказ устойчивым. Вот в Azure Active Directory Rights Management все уже отказоустойчиво, уже настроено, и все, что вам нужно, это просто включить эту опцию на вашей подписке на Office 365. То есть это работает на текущий момент только для тех, кто подписан на Office 365. Давайте посмотрим, как это работает. У меня есть, соответственно, подписка на Office 365. О, прошу прощения, вы же ничего не видите. Я не переключился. Исправляюсь. Открыт SharePoint Online и... Я создал некий документ, да, ну, допустим, функциональную спецификацию на приложение, которое позволяет заряжать аккумулятор мобильного телефона на базе операционной системы Android от энергии солнца. Ну и там некая функциональность его, да, расписана. Что я делаю? Я хочу поделиться этим документом с, собственно, разработчиками. Да. Я как менеджер проекта выкладываю этот документ на портал нашего проекта. Называется он Solar Charger, то есть солнечный такой зарядчик или зарядное устройство. Да. Выложил. То есть, как вы видите, ну, я его создал, выложил, да, но, в общем-то, это как бы документ такой достаточно критичный. А вдруг вы сейчас вот возьмете, украдете эту идею, побежите и напишите, используя реальную версию Windows, прошу прощения, Visual Studio, да, конечно же, напишите такое вот приложение. Не тут-то было. Я захожу под другим человеком, то есть здесь, как вы видите, я был под собой. У меня есть другой еще другая учетная запись, тоже подписанная на Office 365, и я использую Safari для доступа к нему. То есть, как видите, это все работает и на Safari, не только в Internet Explorer. Обновим страничку. Документ появился. Открываю его. И вы видите, что уже есть политика, что это Solar Charger совершенно секретно. Заряди их всех. И я не могу этот документ поменять. То есть я пытаюсь что-то набрать, и мне пишут, что этот документ read-only, его можно только почитать. То есть уже, и даже если я сделаю его сейчас выгрузку и дам вам на флешке, вы не сможете его открыть. Давайте двигаться дальше по теме. Следующий тезис — это целостность. Кто какие механизмы обеспечения целостности данных знает? Хэш. Хэш и цифровая подпись, соответственно. Потому что хэш, то есть его можно поменять. Если он не был подписан, то, в общем-то, ценность его не так уж велика, согласитесь. И вы удивитесь, но в Office 365 вы можете использовать цифровую подпись с использованием российских криптоалгоритмов. И я хочу показать вам видео нашего партнера компании Etilan, которая разработала продукт под названием Digital Sign for SharePoint, который в том числе работает и на Office 365. То есть до этого я вам показывал Office 365 превью, то есть это как бы новое поколение, которое пока еще нельзя вот так вот взять и купить, но сейчас используется Office 365 в таком вот виде. Это он напоминает SharePoint 2010. Есть документ, да, некие там требования, и он лежит на портале. Мы можем создать задачу на подпись. И вот дальше я, то есть здесь будет мелькать, я поэтому буду паузу ставить. Кнопка «Подписать» и «Завершить задачу». Да? По этой кнопке мы, ну то есть сначала мы, соответственно, убедимся в том, что это действительно тот документ, да, это действительно он. И мы нажимаем эту кнопку. Что мы видим? Мы видим запрос на выбор сертификатов. Окей, выбираем сертификат, смотрим. Вот они, те самые пресловутые ГОСТы. Да? ГОСТ R341194, это, собственно, алгоритм хеширования, и ГОСТ 3410-2001, это алгоритм цифровой подписи. Это для того, чтобы вы убедились. Да, ну, естественно, выдан он нашим тестовым удостоверяющим центром. Документ подписан. Далее идем опять в библиотеку, выбираем необходимый документ. Открываем его уже в Outlook. Есть иконочка, отображающая, что данный документ подписан. Смотрим. Подпись действительно. Какой сертификат? Тот самый сертификат с теми же самыми пресловутыми ГОСТами. То есть у вас нет причин отказываться от Office 365, если вам необходима гостированная подпись. Двигаемся дальше. Еще раз о том, что, собственно, вам нужно для этого. То есть данный продукт позволяет создавать электронную подпись в Microsoft SharePoint и SharePoint Online. Для этого вам требуется клиентская лицензия на CryptoPro.net. Это наша разработка для поддержки приложений, которые написаны на .NET, и в которых требуется использовать криптографию. Естественно, вам потребуется CryptoService-провайдер, CryptoPro CSP 3.6 R3. В нем реализованы алгоритмы ГОСТ, которые я уже называл, не буду их опять произносить. Для проверки вам потребуется CryptoPro Office Signature. Почему? Потому что в Office 365 нет возможности проверять подпись. Ну, это сделано, то есть технологически это может быть и можно было бы сделать, но это не имеет смысла. Почему? Потому что для этого вам необходимо каким-то образом установить там CryptoService-провайдер, потому что по умолчанию Office 365 и вся инфраструктура Microsoft, которая находится в вычислительных центрах Microsoft, там нет российской криптографии и не может быть. Почему? Потому что это все связано с экспортными ограничениями на криптографические средства. Но для этого вам, собственно, как я уже сказал, нужно CryptoPro Office Signature для того, чтобы проверять электронную подпись на локальном рабочем месте. То есть вы скачиваете документ, как и было в видео, то есть вы открываете его в Word. Вы можете посмотреть документ, просто прочитать его на портале, но для того, чтобы проверить, что он подписан, что подпись верна, вам необходимо открыть его в локальной версии Word. И сегодня я хотел бы сделать анонс, что сегодня мы выпустили новую версию CryptoPro Office Signature, которая уже поддерживает Office 2013, с помощью которой вы сможете создавать и проверять электронную подпись. В нем также реализованы все те алгоритмы. Ну, собственно, реализация самих алгоритмов сделана в CryptoPro CSP, а Office Signature — это плагин, который устанавливается в Office 2007, 2010 и 2013 и, соответственно, позволяет вам это делать. Он уже доступен на сайте, и сейчас я хотел показать, как он работает. У меня в ноутбуке есть, соответственно, токен с цифровым сертификатом. И я хочу подписать тот же самый документ. Да? Что я делаю? Я, например, помещаюсь в конец. А, спасибо, коллеги. Я забываю, что здесь все несколько сложнее, как всегда в реальной жизни. Да? То есть у меня есть тот же самый документ. Я помещаюсь в конец документа и хочу добавить там строку подписи. То есть после того, как вы установите CryptoPro Office Signature, помимо строки подписи Microsoft Office появится еще дополнительный пункт меню «Строка подписи CryptoPro». Нажимаем, ввожу информацию о себе. Длинно получается, но ничего не поделаешь. Окей, поместил подпись. Теперь, собственно, надо подписать, надо произвести криптографическое преобразование. Видим замечательный интерфейс. Опять же, пишу, что да, действительно, я, Алексей Голдбергс, хочу подписать. Вы видите мой сертификат, можно посмотреть. То есть выдан он нашим удостоверяющим центром, уже не тестовым, а полноценным, аккредитованным Министерством связи и коммуникаций. Жму подписать. Получаю запрос на пин-код, ввожу его. Неправильно. А, потому что русский язык был. Подпись успешно сохранена непосредственно в документе. Закрываю документ, открываю его снова. И здесь вы видите, что подгружается плагин, собственно, этот. Открывается. Дальше жмем на эту самую кнопочку проверки подписи. Видим, что подпись есть, и она действительно. На всякий случай покажу, что это действительно тот самый сертификат, тот самый документ, и ничего не сфабриковано. Здесь вы можете даже посмотреть время, да, убедиться в том, что сделано сегодня и так далее. Двигаемся дальше. И последний тезис — это доступность. И здесь, наверное, ничего не будет более, наверное, убедительным, чем посмотреть на вот эту карту представленности вычислительных центров Microsoft по всему миру, в североамериканском регионе, европейском, тихоокеанском, азиатско-тихоокеанском, да. И почему эти регионы вот так выделены? Ну, потому что по умолчанию каждый сервис, он находится в одном регионе и будет реплицироваться в рамках одного региона. Естественно, все это задублировано и реплицируется, то есть все данные, которые вы туда размещаете, будь то Office 365, Windows Azure или еще что-то, они реплицируются между вычислительными центрами. И, как уже сказал, все маршрутизаторы, коммутаторы, пограничные, там все задублировано. В случае выхода одного из них он уже не будет использоваться, будут использоваться другие пути доставки этих данных непосредственно в хранилище. В случае выхода из строя какого-то хранилища оно просто не будет использоваться при репликации. И по части регулирования Microsoft тоже достаточно хорошо укомплектован в том плане, что есть сертификаты на ISO 27001, SAS и PCI DSS, но здесь важно, что это они проходили аттестацию не всей платформы, а именно той части, которая отвечает за обработку данных, когда вы оплачиваете какие-то услуги. То есть если вы оплачиваете, собственно, вносите оплату за пользование сервисом с помощью кредитной карты, то это все, естественно, прошло сертификацию по PCI DSS. И в завершение, собственно, с чего я начал, да, можно ли доверять публичному облаку? Но я хотел бы здесь немножко откатиться, где-то года на два, наверное, назад, когда Microsoft запустил такую маркетинговую кампанию «We are all in». Ну, разные трактовки были, и одна из трактовок была, что «все там будем». Вот такой вот логотип был. Но я убежден, что это неправильная трактовка вот этого понятия. Поднимите руку, кто из вас играет в покер? Ну, какое-то количество народу. В покере и есть такое понятие, да, all-in. Это когда человек, то есть когда игрок настолько верит в свои карты, что он идет ва-банк. То есть все или ничего, пан или пропал, да, как есть такая поговорка. Когда и у него, соответственно, есть два варианта. Либо он проиграет все, либо он там удвоится, утроится и так далее. И вот это, я убежден, что это именно как раз тот случай. То есть в этой формулировке именно это подразумевается. И Microsoft как бы говорит, мы все ставим на это, мы ставим на облако. И, собственно, мы это видим, да? Но вот верить в эти карты или не верить, это уже вы решаете сами. И я показал вам эти карты. Теперь выбор за вами. Для того, чтобы вы смогли сделать его более обдуманным, еще более обдуманным, вы можете посмотреть другие сессии уже в записи, к сожалению, потому что это предпоследняя сессия на этой конференции и останется буквально там только защита воздушного периметра. Но вы можете посмотреть в записи эти сессии. И, естественно, вы можете более подробно почитать об этих технологиях, о которых я рассказывал на сайте blogstechnet.com.rms. msdn.com.rms — это сайты продуктовых групп, ну, соответственно, для разработчиков и для IT-Pro, на которых очень подробно есть подробные статьи о том, как работает RMS, как работает Azure RMS, как он включается и так далее. Windows Azure, Security Rus, где есть статьи на русском языке об этих технологиях. И наш блог, собственно, что я забыл показать из демонстрации, это то, что я вас не обманул, сказав, что буквально час назад мы зарелизили этот продукт, эту новую версию CryptoPro Office Signature с поддержкой Microsoft Office 2013. Вы можете его скачать. Как и у всех продуктов, в нем включена лицензия, реальная лицензия на 90 дней. Так что скачивайте, тестируйте и присылайте нам свои запросы. Мы всегда открыты к общению. Если у вас, да, убедительная просьба заполнить анкеты, это действительно нам очень помогает в планировании следующих конференций. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их сейчас. Я специально оставил огромное количество времени на это, практически 25 минут. Или, если вы стесняетесь или не смогли сформулировать этот вопрос сейчас, отправьте мне его любым доступным способом через электронную почту, Twitter, мой блог, любые пути. Если вопросов нет, или это аванс? Ну, тогда я надеюсь, что вопросов нет, потому что я рассказал достаточно доступно, достаточно понятно, чтобы вы могли поделиться этими знаниями с теми, кто пропустил эту сессию и будет плакать сегодня горючими слезами всю ночь. Спасибо.